Добрый день. Добрый день, Михаил Лайтман.
Добрый день.
Мы сегодня продолжаем курс «Управленческие навыки». Тема сегодняшнего урока – командообразование. Мы с вами сегодня поговорим, на каких принципах можно построить группу людей. У меня есть опыт создания рабочих команд и в армии, и в спорте, и по интересам, и даже каких-то, может, духовных команд. То есть, в принципе, есть одни принципы для создания таких команд. И представим себе ситуацию, что безработица, часть людей работает, часть людей не могут найти себе работу, и их послали на какой-то вечерний курс, где они приходят к нам 2-3 раза в неделю, и мы должны из них сделать группу людей, которые, как вы говорили на прошлых передачах, будут производить продукт, который называется «Единство», «Объединение». То есть эти люди будут изучать коммуникативные навыки, и таким образом это даже, может быть, и в будущем станет их работой, профессией, они будут других людей обучать. Потому что мы понимаем, что наша экономика, здоровье и другие сферы человеческой деятельности, они все зависят от коммуникации между нами. То есть отношения между нами, они определяют ту же нашу экономику, которой мы так дорожим. Вот, поэтому мы сегодня конкретно пройдемся по всем вот таким принципам, их 10-12. Я только вначале дам определение команды и потом задам вам вопрос. Значит, команда является группа людей, которые объединены одной целью. Целью, задачами.
Да.
Люди создают спортивные команды, чтобы победить в играх. Да, то есть это средство для того, чтобы победить в играх. И люди создают бизнес-команды для того, чтобы заработать деньги. Люди создают какие-то духовные команды для того, чтобы укрепиться в вере. А команду, о которой мы говорим, то есть что значит создать команду для того, чтобы… то есть тут и цель для того, чтобы объединиться. Цель и средство, оно получается одно и то же. Вот здесь у меня к вам вопрос. Как это может быть?
Дело в том, что если мы создаем команду, целью которой является объединение, то тут вопрос, является ли объединение целью, или это, в свою очередь, является только лишь способом.
Да, средством.
Средством.
Для того, чтобы достичь какую-то цель.
Да. Так вот, как мы понимаем, объединение само по себе, это не является целью, и нигде оно практически не является целью. Всегда преследуется при этом какая-то иная цель, для которой, для достижения которой необходимо объединение. И поэтому нам и здесь надо определить в нашем случае, что это за цель. Мы хотим достичь объединения между нами для того, чтобы в этом объединении ощутить следующий уровень человечества. Когда оно будет объединено вместе, когда оно будет понимать, что только в этом объединении оно начнет ощущать следующий уровень своего существования, когда оно будет ощущать, что в объединении заложен какой-то особый принцип природы, подобие природе, интегральный, единый. И люди, когда будут достигать такого состояния, когда они объединены, едины, устремлены к одной цели, готовы во имя ее пожертвовать своими частными какими-то эгоистическими целями, то в таком случае они поднимаются выше себя, выше своего эгоизма и начинают ощущать следующий уровень природы – интегральный, глобальный, единый. В этом, в принципе, заключается смысл нашего развития и смысл нашего объединения. Смысл этой группы, которая будет заниматься изучением возможности объединиться, то есть изучением возможности достичь состояния, когда все члены общества будут ощущать себя как одно общее целое. И в таком случае они начнут существовать в каком-то другом уровне природы, единой, взаимосвязанной, гармоничной.
Ну, а не лучше определить как-то более проще, сказать, что цель – это хорошая жизнь, гармоничная жизнь с другими людьми, в семье, в обществе? Потому что как тяжело это понять, то, что сказали.
Можно.
Человек не знает, что это за уровень, новый уровень.
Это то же самое.
Ну да.
Можно сказать так. Угу. Действительно, я выражаюсь ненормальным человеческим языком. Значит, можно ее сказать по-другому, более понятно и близко к каждому.
То есть коммуникативные навыки, они являются целью. И человек, если научится правильно общаться, взаимодействовать с другими людьми, у него будет хорошая жизнь. Хорошая жизнь в том, как он понимает это сегодня.
Да. Да.
Окей, это значит наша цель. Дальше. Если бы у вас была возможность, то вы бы собирали таких людей вот в такие группы рандомально или по каким-то ментальным, национальным, половым, может, признакам, или неважно? Если была возможность.
Если бы была возможность, я бы не знаю. Мне кажется, что желательно собирать таких людей по признакам их, в общем, нахождение в обществе. Ведь мы же желаем после этого, чтобы они таким образом реализовали те навыки, которые они получают в этом курсе, в том обществе, в котором они существуют. А там существуют все – женщины, мужчины, дети разных возрастов.
То есть по какому-то статусу, по образованию?
Я бы этого ничего не делал.
А вообще никакого? То есть, может, лучше тогда рандомально? Так получается?
Да.
Рандомально, окей. То есть и не возраст, и не половым признаком, ничего. Просто
нет.
Как получается. Какое оптимальное количество людей в такой команде?
Я думаю, что где-то в районе 10 до 20 человек. Мне кажется, что меньше 10 это будет недостаточно эффективно. Должна быть все-таки какая-то масса разнообразных взглядов, характеров и так далее. Более 20 это будет уже чересчур тяжелая группа, которая очень, может быть, трудно управлять.
Да, мы тоже так думали, до 20 человек, потому что не все всегда будут приходить на такие курсы,
да.
А постоянно кто-то будет пропускать, поэтому в районе 10, 12, до 15 человек будет постоянно, это из нашего опыта. Угу. Естественно, что в такой группе будет интегратор, который будет передавать им эти все навыки и знания. Не обязательно только он будет приводить каких-то специалистов в разных областях, но он, в принципе, ответственный за их интеграцию между собой. И вот какая роль вот этого интегратора, как вы видите? Он должен быть частью этой группы или он должен быть как-то дистанироваться?
Я думаю, что это не один человек должен быть в этой группе в качестве ее руководителя. Должно быть двое, как минимум.
Да, у нас один человек и два помощника.
О, тогда это вообще прекрасно, да. Да,
так,
вот, сами ответили.
Какова его роль? Он часть этой группы или он должен быть как бы вне?
Нет, я не думаю, что он должен быть частью этой группы. Они должны, в принципе, в общем-то, принять его как воспитателя, как руководителя, как организатора. Я не считаю, что он должен быть вместе с ними.
Хорошо, чтобы это было мужчина и женщина, допустим, мужчина и две женщины, или как
я не знаю. Я, откровенно говоря, не работаю с женскими группами, поэтому мне трудно сказать. И тем более со смешанными. Угу. Потому что в таких группах смешанных, женских это еще ладно, а смешанных могут возникнуть всевозможные такие течения и проблемы, что...
Ну, это наша действительность. Это то, что есть. Это так мы работаем.
Да, но мы же говорим о том, чтобы мы обучали людей для того, чтобы ввести их в обучение. Значит, нам надо каким-то образом все-таки подготовить их к этому, дать им возможность заниматься, воспринимать, пройти какой-то период воспитания и, может быть, даже самовоспитания. А все эти гендерные различия могут помешать им в этом.
Скажите, а вот как часто необходимо менять интегратора? Вот, допустим, у нас курс, он рассчитан на год. Кстати, тоже к вам вопросы. Год – это достаточно или, может, больше даже?
Ну, какой срок? Первый курс – достаточно.
Достаточно.
Да. Но это зависит еще от того, вы думаете заниматься, как я слышал, несколько раз, 2-3 раза в неделю, по вечерам.
Да, да, но это виртуально, естественно. Ну, если появятся возможности физических встреч, то иногда будут физические встречи, экскурсии, походы, но в основном основа...
Это курс, который рассчитан на работающих людей, да?
Это курс рассчитан на людей, у которых пока нет работы. Но они в поиске работы, но пока они ищут работу, они у нас проходят такую вот стажировку.
Почему же тогда они могут заниматься только 2 раза или 3 раза в неделю по вечерам, несколько часов?
Так мы пока определили, потому что наверняка люди каждый день не смогут заниматься.
Вы собираетесь им платить стипендию?
Да, они что-то будут получать от государства, конечно.
Если они будут получать что-то от государства, почему нельзя их обязать каждый день и по полдня хотя бы заниматься, по 6 часов?
Ну, может, в каком-то будущем, да. Это не от нас зависит.
Почему?
Почему не от нас зависит?
Если вы связаны с государством, которое оплачивает им, допустим, эту стипендию, назовем.
Ну, неважно, мы разберемся, не знаю, как это будет.
Нет, потому что можно тогда включить в эту программу много фильмов, всевозможных...
Да, у нас все это есть, да, все это есть. И просмотр фильмов, обсуждения, то есть сама программа, она будет, я уверен, интересна. Ну, давайте сейчас разберем вот саму группу, вот, интеракция в группе людей. Вот, еще я не выяснил, да, насчет того, ну, менять или не менять, я уже понял, что если это год, то понятно, что в течение года интегратор не меняется, он продолжает со своей группой модераторов, которые ему помогают вести эту группу в течение года.
Ну, в общем, да, но в принципе можно менять тоже, и можно даже менять каждые там несколько недель или месяцев.
Да, на определенные уроки будут приглашаться на определенные встречи специалисты.
Угу.
Значит, мы сейчас разберем с вами этапы формирования команды, основанные, в принципе, на ваших материалах и на материалах, которые мы собрали вообще в Кабале, в иудаизме. Очень много говорится о том, как строить группы людей для того, чтобы раскрыть вот этот высший замысел. Поэтому как бы мы это не просто психология, или мы основываемся на тысячелетнем опыте. Вот. И вот такие следующие принципы. Во-первых, значит, первый этап. На этом этапе мы понимаем, что нет связи между людьми, между членами команды, и каждый занят своими проблемами, каждый приходит из своего маленького мира и со своими потребностями. На этапе формирования первое, что должен сделать интегратор, это нам понятно, что познакомить всех членов команды, объяснить им цели формирования группы, как мы уже говорили, что цель – это приобретение коммуникативных навыков, которые помогут им в их потребностях сегодняшних. И, как я понимаю, основной деятельностью этой группы будет обучение, которая включает в себя всевозможные игры, просмотры фильмов, обсуждения. Я правильно понимаю, или что-то должно быть еще там?
Они должны, в принципе, пройти очень серьезную, но не в начале, а вообще в течение всего этого времени, теоретическую подготовку. Откуда исходит необходимость быть в команде, откуда исходит необходимость всему человечеству в общем-то объединяться и так далее.
То есть образовательная часть, вы придаете на этом этапе большое значение, до того, как мы реализуем это все?
Она должна сопровождать все время.
Ага, все время.
Да, процесс учебы и объединения.
То есть это не просто хорошее чувство, что вот нам хорошо вместе, это должно быть еще
теоретически осознанно, обоснованно. Теоретически. Да.
Человек должен понимать, почему он это делает.
Почему необходимо ему это делать.
Угу.
Эм...
Если я правильно понимаю, то что я читал в ваших книгах, то, что там написано, что первый этап – это создание теплых отношений в команде, понимание тенденций и законов природы, осознание сущности самого свойства единства, понимание ощущения взаимосвязи между членами группы. Как вы думаете, как долго может длиться вот этот этап, пока человек вот осознает все вот эти вещи, по крайней мере, образовательная часть?
Образовательная часть, она может длиться всего лишь несколько месяцев. Весь вопрос в том, как это затем реализовывать в связи между людьми. Насколько люди осознают необходимость такого рода объединения. Когда не просто вспомогательные какие-то отношения есть между ними в работе, в объединении, в учебе и так далее, а когда они чувствуют, что они должны быть связаны друг с другом ощущениями, направлениями. То есть, когда они будут чувствовать, что им надо двигаться внутренне друг к другу, это уже проблема очень серьезная, которая должна появиться у них. Но сколько на это времени понадобится, я сказать не могу.
Вообще, интегратор может контролировать этот процесс, или это все зависит от самой группы?
Нет, это зависит от самой группы, конечно, от насколько она воспринимает правильно советы интегратора. Но дело в том, что это берет время, нельзя сказать, сколько времени это возьмет в каждой конкретной группе.
Да, тем более мы понимаем, что... Я-то даже считаю очень хорошо, если 2-3 раза в неделю будут люди приходить. Мы вообще рассчитываем на раз в неделю. Вот. Может, в будущем, если это было бы каждый день.
Раз в неделю это, конечно...
То есть все будет зависеть от количества раз. Понятно, что это влияет. Ну, это как везде.
Ну, да. Кроме того, смотря на какой уровень интеграции между ними мы хотим вывести. Если это интеграция эгоистическая для достижения какой-то общей цели, эгоистической, понятной им обоим всем, допустим, это для преодоления каких-то проблем вируса и так далее, то это вполне достижимо за какой-то короткий срок, в течение нескольких месяцев и до года. А если это говорится о том, чтобы подняться над своими какими-то внутренними расчетами, вопреки даже, может быть, себе, уступая другим, принижая себя, то тогда здесь необходима длительная практика.
Ну, я думаю, что цель наша все-таки более такая завышенная. Даже если мы говорим о хорошей жизни, мы понимаем, что это процесс. Это процесс, это невозможно сделать за несколько месяцев. Дальше, следующий этап. Допустим, когда прошел первый этап, когда произошло какое-то знакомство, они уже как-то, люди осознали в команде вообще цели, осознали связи, цель связи между ними, к чему это может привести. Далее идет второй этап, это бурление называется. Это вообще везде, во всех командах. То есть ощущение утраты связи. То есть начинаются какие-то конфликты уже. Мы это понимаем, природа человека, эгоизм.
Это выход на новую ступень.
Да, и здесь на этом этапе мы хотим уже очень четко ввести методику круглого стола как решение всех вот этих конфликтных проблем. Она и раньше применяется будет, но здесь конкретно уже объяснить саму эту методику, правила круглого стола разобрать, почему именно такие правила, откуда они исходят, что-то не кто-то придумал, что за тысячи лет эти правила существуют. То есть для того, чтобы снизить такое внешнее напряжение в группе, мы хотим решать все через вот этот круглый стол, все эти разногласия. У вас есть еще какие-то советы, кроме круглого стола, как можно еще решить какие-то конфликты, которые наверняка будут возникать в такой группе?
Ну, это исходя из круглого стола, появятся некоторые другие возможности тоже. Это может быть и общение через какие-то записки, инкогнито, через что угодно. Главное, чтобы люди смогли выражать себя совершенно спокойно, откровенно, или тайно, или явно, невзирая ни на что, когда они просто поднимаются выше своей природы и обсуждают ее с объективной точки зрения.
Вот у меня как раз к вам вопрос. На этом этапе необходимо участникам познакомиться уже глубже со своей природой и осознать свое эгоцентрическое поведение. И вот как вы считаете, лучше это изучать на каких-то личных примерах, которые происходят в самой группе, или как бы это абстрактно изучать, что вот так это происходит в обществе, то есть учиться на, как бы, на ошибках других, там, как мы видим, да, эгоизм проявляется в природе, в науке.
Но это нам тоже необходимо.
Да.
Нам необходимо изучение эгоизма на неживой растительной и животной природе, на этих уровнях, и в особенности на уровне человека.
Не, вот разрушительная сила эгоизма, да, на уровне человека рассматривать во внешнем мире или все-таки на нашей группе тоже, как пример?
И это, и то.
Ага, окей. Потому что это уже будет чувственно и больно. Это уже не просто, это затрагивает...
Это самоанализ, которым они должны владеть, объяснять на себе, специально, в общем-то, извлекать какие-то уроки из прошлого, из настоящего, описывать их.
Ну и тут надо понимать, что мне тут подсказывают, что на этом этапе важно осознавать нам самим, как интеграторам, что если люди встречаются несколько раз в неделю, у них будет возникать диссонанс между тем, что они изучают у нас, как это должно быть, и между тем, когда они постоянно выходят в мир эгоистический, где совсем пропагандируются другие принципы и ценности, чем то,
да,
о чем мы говорим.
Тут нам необходимо их подготавливать к диссонансу между тем и этим состоянием, и они должны понимать, как они должны себя вести, как правильно оценивать эти состояния в себе, в мире. Да, это и есть, в принципе, работа человека.
Вот, и тогда мы приходим к третьему этапу командообразования. Это формирование, называется формирование, нормирование. То есть мы определяем какие-то определенные правила в группе, которые нас будут постоянно возвращать к нашим ценностям, которые мы культивируем и которые не находятся во внешнем мире. То есть постоянно надо будет необходимо свернуться к состоянию сплоченности команды. И вот здесь самое важное. Мы приходим, я хочу сейчас с вами разобрать вот эти вот правила. Может, даже у нас займет там больше времени, чем полчаса. Но у нас две передачи, поэтому мы, наверное, остановимся на одной, но лучше закончим вот эту тему командообразования. Поэтому идем. Значит, первое. Необходимо нам искусственно ввести правила, которые помогут нам вернуть команду в состояние связи и единства, когда они будут постоянно выходить во внешний мир. Значит, первое. Необходимо постоянно, первое правило – это что необходимо постоянно, искусственно культивировать важность самих вот этих встреч, что только вместе мы можем достичь любой цели. Очень важно активное присутствие на каждой встрече, а также стараться дополнительно участвовать во всех командных мероприятиях, которые будут, скорее всего, что дополнительные еще мероприятия. Какие рычаги воздействия группа может включить, чтобы каждый ощущал ответственность за всех? Прежде всего, чтобы люди приходили на встречи, чтобы у них была важность этих встреч, даже если они не всегда это чувствуют. Вот какие рычаги могут быть?
А что человек будет от этого иметь? В первую очередь я бы спросил. Что мне будет от того, что я буду активно участвовать во всех этих собраниях, сближениях, выходов на общество, на улицу и так далее, от того, что я буду пытаться везде пропагандировать такую интегральную связь между всеми членами общества.
То есть важность цели, то есть на первых этапах, о которых мы говорили.
Что я конкретно буду с этого иметь.
Да. То есть если мы не сможем объяснить человеку, что он конкретно будет иметь от этих встреч, ну, понятно, если пока ему там платят эту стипендию, может, у него пока это...
Так он все равно не будет работать. Он будет делать то, что ему скажут, но никуда не денешься. И, то есть ему надо дать очень четкое понимание того, что здоровье его, здоровье общества, его детей, благополучие, защита от коронавируса или другого какого-то там вируса или какой-то другой напасти, все это зависит только от мира объединения общества, и сейчас он пытается это общество оздоровить.
Понятно. Значит, здесь основной рычаг – это важность цели. Дальше. Работать над основным принципом в команде, который называется равенство. Это второй принцип. Угу. Вот здесь поясните, в чем члены команды равны? Ведь мы все явно видим, что все мы разные, у всех разный потенциал. Вот в чем равенство вообще в команде?
Неважно. Несмотря на то, что у нас разный потенциал, когда мы находимся вместе и работаем на одну цель, на объединение, то мы относительно этого объединения, каждый в меру своих усилий и способностей, которые даны ему от природы, он становится равный другим. И поэтому нет между нами младших, старших, удачливых, неудачливых. Потому что все мы стараемся объединиться. А к объединению сколько каждый может приложить усилий, столько прилагает.
Да, но это мы говорим о каком-то равенстве удельном, сколько каждый прилагает. Но во внешнем мы это видим, мы во внешнем видим, что один прилагает 10 килограмм усилий, а другой 1 килограмм.
Ну и что можно сделать, если ты можешь поднять 10 килограмм, а я только 1 килограмм? Так мы не можем вместе участвовать в работе?
Ну, мы можем, но я хочу, соответственно, получать. Если я поднимаю 10, я хочу иметь, соответственно, больше уважения, больше
получишь
всего остального.
Естественно, что получишь. Конечно.
Больше внимания.
Ну, все что угодно.
Да, да. Ну, это уже неравенство. То есть мы говорим о каком-то удельном равенстве или в чем это проявляться будет?
Нет, равенство, оно проявляется в том, что каждый отдает в меру своих возможностей. Физических, внутренних, там, нравственных и так далее. А получать в соответствии с этим получают все практически из того, что предлагает усилия.
Да, но я своим эгоистическим взглядом, восприятием не могу знать, какие возможности у человека. Когда я на него смотрю, я вижу, что этот человек постоянно не дорабатывает. Он может больше, но так я вижу. Но он это не делает. И у меня это, естественно, вызывает раздражение, ну, конфликты, мы же понимаем все это.
Это сила коллектива должна решать. Если коллектив умеет правильно влиять на каждого его члена, то тогда все будет хорошо. А если нет, то ничего не сделаешь.
Ну, вы согласны, что это основной принцип равенства все равно, насколько мы это понимаем?
Я не думаю, что равенство это в том смысле, в котором ты считаешь. Ведь равенство должно быть условным. Не могу я поднять 10 килограмм, а для тебя это просто. Угу. Так какое же может быть равенство?
То есть, может, какие-то общие рамки должны быть общепринятые всеми, и что все могут их соблюдать и вот это держаться. Конечно, один для того, чтобы соблюдать эти рамки, должен приложить там X усилия, а другой X плюс 2. Но это уже от потенциала зависит. Но, в принципе, да. Какие-то общие рамки должны существовать, и мы их должны соблюдать.
Да.
Общие правила. Вот как раз мы их обсуждаем. Угу. Третье правило – это необходимо бережно относиться к личности каждого товарища, чтобы он не утратил своей индивидуальности.
Да. То есть мы должны считать, что каждый все-таки прилагает максимум усилий, которые он может, в зависимости от того, насколько он абсорбировал в себе наш курс и понимает его важность. И поэтому то, что он делает уже как результат наших усилий. То есть я смотрю на человека, я смотрю на механизм, который действует сейчас под влиянием результатов моего воздействия. И поэтому действует хорошо или плохо, я должен это обратить на себя и сказать, что я в этом, в общем-то, виноват.
Кроме правил круга, которые позволяют человеку выразиться, не остерегаясь критики, какие еще упражнения вы посоветуете по сохранению индивидуальности человека?
Я думаю, что они должны просто говорить. Много говорить между собой. Пока они не поймут себя, не поймут других. Пока они не привыкнут к тому, что у каждого есть своя свобода воли, своя возможность взаимодействовать с остальными. Они с помощью этих взаимодействий между собой начнут постепенно изучать человеческую природу. И таким образом у них появится способность переносить друг друга.
Вот скажите, вот действительно мы тут сталкиваемся с такой вот небольшой проблемой, что вот в чем взаимодействие, если мы приходим на учебу? Что там может быть? Какая может быть еще интеракция, которая позволит мне проявить свои индивидуальные какие-то склонности? Что там еще происходит? Ну, допустим, встреча 2 часа.
Это вы должны заразить друг друга положительным вирусом. Что каждый, который приходит в такую группу, он начинает получать от этой группы творческое вдохновение. Как еще больше собрать их вместе, как в их соединении между собой раскрыть силу взаимной отдачи вплоть до силы любви.
Ну, вот я пояснюсь. Я, допустим, работал с группами много лет в армии. И действительно, там, когда ты делаешь из них группу, они проходят огромное количество разных состояний. То есть внешние обстоятельства, они вызывают в них очень такие сильные перемены. Они друг другу помогают, там всякие физические, естественно, нагрузки, между ними какие-то отношения и так далее. Выживание, то есть очень много страстей. А здесь, вот что здесь будет? Мы пришли, мы общаемся, мы пообщались несколько часов, ушли. То есть я просто боюсь, что у людей не будет вот этих вот, откуда эти все переживания?
Ну, во-первых, я поэтому и сказал, что несколько часов это может быть мало, тем более не каждый день, это вообще, конечно, невозможно.
Ну, дай бог, чтобы нам это дали.
Почему, если люди не работают?
Ну, люди, которые не работают, им есть чем заняться.
Они нет, мы должны быть заинтересованы в том, чтобы они именно этим занимались. Они этим производят работу.
Да, но это пока понятно только нам в студии.
Надо это объяснить тем, кто проплачивает эти курсы.
Стараемся. Окей, ну давайте вернемся, значит, к нашему. Значит, как все-таки, откуда у людей будут вот эти все страсти? То есть я не вижу экшена. На чем будет экшен?
Напряжение будет возникать по мере того, как мы будем давать различные задания, и они будут чувствовать, насколько это выполнимо или невыполнимо.
У них должны быть у каждого человека какие-то функции в этой группе?
Они будут меняться в этих функциях, но должны быть, конечно.
Угу. То есть даже такие минимальные функции, но должны быть. Кто-то там ответственный за какой-то материал, распечатать там что-то. Кто-то ответственный за кофе, к примеру, если это физические встречи. Ну что-то должно быть, да?
Да.
Потому что
они должны сами себя обслуживать.
Это какая-то минимальная интеракция между ними начинается.
Угу.
То есть какая-то ответственность у каждого должна быть.
Да.
Для того, чтобы он мог проявить свою индивидуальность. А в чем еще, вы считаете, можно проявить индивидуальность? Кроме как взять какую-то функцию на себя, какую-то роль в группе. В чем еще может проявляться эта индивидуальность?
Индивидуальность каждого может проявляться именно в том, что он старается максимально вложиться в группу, в ее объединение. Потому что в этой мере, в которую он вкладывает в группу, которую, когда он приводит группу, толкает группу к объединению, в этой мере в нем возникает эта возможность вместе с группой прийти к объединению, к раскрытию Творца.
Вы знаете, что в каждой команде есть ответственность за такой командный дух,
угу.
Поднятие мотивации.
Да.
То есть нам тоже, я так понимаю, в такой команде надо таких людей, и они должны, я так понимаю, меняться. А как вы посоветуете, должен быть один такой человек, два? Или все должны быть ответственны за вот такой командный дух?
Ну, по крайней мере, один человек должен быть как дежурный за такие мероприятия. За такие цели.
Следующий, 4-й принцип – это создание. Мы говорим о создании команды, причем любой команды, неважно в какой области, сфере человеческой деятельности. Наилучшим средством взаимодействия с товарищем является личный пример. Постоянно поощрять любые действия к сплочению команды. Здесь важно нарочито показывать свои намерения и действия, а не скромничать. Человек обязан показать другому свое уважение, усилия выслушать, понять, потому что тем самым он подает пример другим, как относиться.
Да.
Насколько важно показывать, что я делаю вот эти вот усилия, вот показывать, что я делаю эти усилия для того, чтобы там, выслушать вас, потому что ну, как бы это не совсем скромно, это не так.
Крайне важно проявлять заинтересованность и даже свыше этого. Крайне важно для всех.
И еще это нарочито показывать.
Вот я знаю, нарочито показывать. Это обязанность всех членов группы, а не только дежурного. Да.
То есть я, допустим, мне тяжело слушать кого-то, сегодня вообще выслушать кого-то, это очень тяжело.
А ты, наоборот, служишь, поднимаешь руку, спрашиваешь и так далее.
Опять же, что...
Заражаешь этим всю группу.
А что мне даст силы? Что мне даст мотивацию все-таки?
Вот что ты обязан сегодня? Это делать перед ними.
А почему я обязан?
У тебя уполномочили, возможно, ты сегодня.
Угу. То есть из-за того, что я, может, там дежурный... Или, да. Опять же, мы говорим, мы возвращаемся к той цели, потому что мне важно прийти к этой цели. Скультивировать цель надо, наверное, постоянно на каждом уроке. Потому что если как только цель становится непонятной, то сразу человек спрашивает, а что я здесь делаю?
Да.
Это важный, конечно, принцип в каждой команде. Пятый принцип. В группе каждый ее член должен стараться купить товарищей. Это древний принцип, о котором много писали мудрецы всех поколений. Вот у меня вопрос. Чем платить? Как покупать товарища своим вниманием, уступками, там, отменой личных интересов или какие-то другие есть?
Чем угодно. Чем можешь его купить, купи. Подарками, словами, действиями, чем угодно.
А что это мне даст? То есть это средство, а результат...
Ты привлекаешь его на себя.
Подробнее, что это значит?
А товарищ – это тот, который может тебя поддержать, может с тобой согласиться. Даже исходя из чисто шкурных таких интересов.
То есть я тем своим вниманием к нему покупаю его и тем самым покупаю его поддержку.
Да.
Скажем так, он меня сможет поддержать потом. Дальше, шестой принцип – очень интересный, он тоже древний такой принцип. Каждый судит о другом товарище в меру своей испорченности. Что может вызвать в человеке в тот момент, когда он явно видит недостатки в другом человеке, понять, что это мое неисправленное восприятие? То есть прийти к такому выводу.
Только лишь общественное мнение. Если не только он... А все остальные, то есть все, если все вокруг него понимают, что это так, что я вижу испорченность другого в своей испорченности, тогда постепенно человек начинает понимать, что именно это так, и кроме себя он никого не видит, начинает себя исправлять.
То есть это зависит от той же цели, о которой мы говорили, от важности цели, это зависит от какой-то образовательной части. То есть человек сначала должен знать, что это так. Но вот я так понимаю, вот, есть какие-то упражнения, как я могу смотреть на других людей, видя, я знаю, что в них я вижу недостатки, я должен понимать, что это во мне. Есть какие-то упражнения, которые помогут мне осознать, что это во мне?
Только если ты слышишь это от других.
То есть общественное мнение.
Да.
Но это, я, насколько я знаю, это очень важный принцип в построении команды, потому что иначе, абсолютно, если у меня будут претензии к остальным это не будет команда.
Нет.
Это уже не команда. То есть, по крайней мере, пытаться хотя бы. Мы говорим о пытаться. Не знаешь, что у человека получится это. Но если каждый будет пытаться, то...
Примеры, да. Примеры от других.
А это действительно так вообще, что то, что я вижу в других, это вот эти неисправности, и я должен осознавать, что это во мне, а не действительно.
Ты себя не видишь, ты видишь всегда других, вернее, себя в других.
Да, этому принципу несколько тысяч лет. Дальше, седьмой принцип, тоже, на мой взгляд, очень важный, и он такой понятный. В команде пресекаются всякие виды сплетен. Даже критика возможна только в установленное заранее время при особой подготовке.
Ну, это естественно, потому что если исходить из предыдущего условие, что мы видим только лишь себя, а не других, то какая может быть критика? Значит, я критикую себя. Или я критикую то, как я вижу других в себе. Потому что других я не вижу никогда.
Ну вот как часто вы рекомендуете делать такие собрания, на которых мы, да, все-таки начинаем критиковать, ну, при подготовке, конечно, критиковать один другого, ну, как-то предъявлять какие-то
претензии. Это мы можем сделать иногда в качестве упражнения.
Да, вот как часто?
Раз в месяц, может быть.
А, раз в месяц всего-навсего?
Да, я думаю, что не
чаще. А до этого что, все в себе держать?
Не, ничего не держать, а до этого делать наоборот упражнения. Такие, что все, что я думаю о другом, это я думаю о себе.
Также вот я здесь написал такой принцип, что также из ваших материалов вы говорите, что лучше всего на первых этапах становления команды высказывать критику не напрямую, а через ответственных. Чтобы все равно, если я вижу, что человек что-то делает не по тем правилам, которые мы определили, то желательно не напрямую ему это высказать, потому что он как эгоист это не воспримет, это будет 100% конфликт, а именно назначить каких-то ответственных и через этих ответственных, чтобы они исправили эту ситуацию. Угу. Это правильно?
Да. Лучше всего опосредованно так это делать.
Ну а в чем причина? Не лучше ли прямые честные отношения между сотрудниками? Иногда, может, лучше так?
Ну, может быть, но это смотря на каком этапе обучения.
Угу. Ну, не на начальном этапе, да? Вы бы не советовали напрямую
нет,
делать замечания.
Только когда
другу.
Накопится достаточное количество обоюдных таких разговоров, столкновений, сопряжений, когда начнете понимать друг друга глубже, больше, цель станет более явной и необходимой, тогда уже можно будет переходить на такой уровень взаимоотношений.
Вот скажите, вы советуете заранее определить какие-то границы, темы, на которые мы не общаемся, которые мы заранее знаем, что они вызовут какие-то конфликты. Ну, например, национальные, религиозные, там, семейные какие-то темы. Да, это правильно сделать так? Поставить границы, не говорим. Или наоборот, надо все раскрывать между нами?
Нет, все, что я считаю, что может быть воспринято плохо другим, я молчу.
То есть я как интегратор тоже советую не поднимать такие темы, которые
не могут... поднимать, пока мы не исправимся настолько, что я просто перестану видеть в другом что-то иное, чем в себе, и тогда это все уйдет. Не будет необходимости ограничивать, и причин не будет для того, чтобы ограничивать.
Да, мне кажется, это очень важный принцип, потому что мы понимаем, что вот это... Разница между полами, мужчины и женщины, национальной, религиозной, это настолько глубоко в человеке сидит, что пока человек поднимется над этим всем, лучше пока не затрагивать. Это может разрушить команду, любую
да.
команду, и в бизнесе, и в спорте, и везде.
Угу.
Дальше. Восьмой принцип. Необходимо быть ответственным за каждое слово, произнесенное в команде, и помнить, что мыслями и действиями мы воздействуем на всю группу. То есть легкомыслие вредит больше всего, убивает все попытки построить правильные связи и мешает сплоченности коллектива. Это я читаю из ваших материалов.
Да-да.
То есть, ну, про действия и разговоры это ясно. А вот как человек может управлять своими мыслями? То есть мне понятно, что легкомыслие может разрушить действия, которые разрушают какие-то рамки, которые мы... Ну, а мысли, что значит, я разве могу управлять своими мыслями?
Подготовкой. Не в то время, когда они уже в тебе появляются, а во всех предыдущих состояниях, которые определяют твои мысли.
А вот скажите, ну, в любом случае, это будет происходить, из опыта знаю, а будут конфликты, будут нарушения, будет легкомыслие.
Смотря сколько вы занимаетесь в день, какими практиками и какие упражнения ты им даешь.
Ну, все равно на начальных этапах все равно как-то это произойдет. Я говорю, когда это произошло, что да, можно сделать? Какие виды наказания могут быть вообще?
Наказаний нет никаких вообще.
Вообще?
Ни в чем и никак. Могут быть только лишь поощрения поступать иначе.
Ну, допустим, человек каким-то образом проявил легкомыслие, критику, допустим, другому человеку, и что? Тот проявил, тот обиделся, и что? Что делать? Все, команда разрушена, уже друг с другом не разговаривают.
Наоборот, сесть в кружок и всю эту проблему обговорить.
То есть других методов нет.
Разрулить ее так, чтобы она просто только укрепила связи между ними.
Девятый принцип.
Надо смотреть на все такие эксцессы, как на необходимые при построении коллектива.
Угу. Ну вот как раз вот я перехожу к следующему нашему принципу. Это обеспечить поддержание командного духа. При встречах необходимо подниматься над своими чувствами и взаимодействовать с участниками команды, невзирая на свое истинное состояние. То есть играть в состояние, к которому мы хотим прийти. Игра в более совершенное состояние вызывает на нас силы, которые нас изменяют. Вот расскажите подробно, что это за силы, как искусственно играть в эти состояния?
Ну, это же, ты понимаешь, надо прописать такие условия, такие упражнения, чтобы вызывать эти состояния и пытаться их потом разбирать. Это и есть такой психологический групповой практикум.
Скажите, а вот такой принцип, как привычка, становится второй натурой, он может здесь сработать? То есть, когда мы искусственно начинаем культивировать вот эти вот все состояния, подниматься над своими чувствами, обидами, и это может войти в привычку?
Привычка хороша тогда, когда она имеет место, то есть, когда имеют место помехи, находящиеся на тех же уровнях, в тех же условиях. А если это помехи растущие и на других условиях, то тут привычка особенно не поможет. Тут необходимо влияние коллектива, окружения.
То есть, ну, а методика сама заключается в том, чтобы моделировать правильные связи, описать их как-то и каким-то образом, какими-то средствами пытаться прийти к этим вот связям. Так? В этом методика.
Да, в общем так. Но надо понимать, что мы же все время растем в таком коллективе. И мы все время генерируем все новые и новые уровни интегрального взаимодействия. Так что это не механическая работа.
То есть привычка, в привычку это не войдет, вы говорите, что все время будут раскрываться новые конфликты между людьми на новых уровнях.
Да.
Вы говорите, что это уже заложено в самой природе нашей.
Да.
Придется привыкать каждый раз заново. Дальше. Десятый принцип – это установить рамки поведения, систему контроля, поощрять самоконтроль. На первом этапе контроль делает интегратор. Или же сразу же выбирать ответственных из самой команды. Обязательно их, конечно, менять, чтобы не возникало никакой неприязни к ним. То есть интегратор должен контролировать все вот эти рамки, которые мы определили, все законы, соблюдение вот этих законов. Или же из самой команды надо выбрать ответственных, постоянно их менять, и вот они следят за этими рамками.
Я считаю, что из самой команды лучше всего. Команда должна все время менять роли между ее членами. И так каждый поймет, что требуется от него, другими, от себя, от других и так далее.
Ну, контроль должен быть, да, обязательно.
Ну, руководитель стоит вне команды и видит, как они работают.
Еще один очень важный принцип и понятный, тоже из опыта. Не рекомендуется иметь денежные отношения с членами команды, брать взаймы, получать услуги. Все мы находимся в процессе построения таких вот теплых связей, отношений. Денежные вот эти вот отношения, они могут внести нежелательные конфликты. Насколько это критично вообще, вы считаете?
Абсолютно.
А это часто бывает. Вы знаете, когда люди становятся особенно достаточно близки после там полгода.
Не знаю, это
проблемы возникают.
Не должно быть такого. Это должно быть подавлено дружбой. То есть, может быть, ты мне принес в подарок на день рождения там бутылку виски, и я тебе принес там что-то еще в подарок на твой день рождения. Но денежных, сугубо денежных отношений зависимостей таких быть не может, нет им места.
Ну, а кто за этим должен следить? Интегратор?
Это просто условия, на которых возникает группа. И если есть такие эксцессы, то они должны немедленно пресекаться. Люди должны изыматься из группы. И группа должна оставаться буквально без них, принимать новых членов даже.
То есть даже так? То есть если вдруг два человека вошли в такой вот денежный контакт, кто-то кого-то взял на работу?
Это уже не группа. Между ними уже нет товарищеских отношений.
То есть если я начальник, а он мой подчиненный, мы уже не можем быть в одной группе?
Нет.
Это интересно. А скажите, а услуги? Услуги можно давать один другому?
Тоже очень редко. Смотря какие.
Ну, там, не знаю, инсталлятор кто-то, а кто-то зубной врач. Вот друг другу они там интегрировались, помогают. Скидочки дают какие-то там. Ну, сегодня же, вы понимаете, недоверие вообще. Иди вызови какой-то инсталлятор, иди пойми, что он тебе там сделает. А так у меня уже есть тут товарищ.
Не знаю. Это все непросто.
Наверное, не на первых этапах, да?
Не на первых этапах. Лучше делать это через группу. Чтобы из других групп тебе помогли. Не смешивать внутренние наши отношения с какими-то внешними, меркантильными.
Это, конечно, очень серьезное препятствие, потому что это постоянно происходит. Ну. Дальше. И последний принцип – это развить чувство взаимной ответственности, поручительства относительно команды. Если не я, то кто? Если не сейчас, то когда? То есть правильно ли, что каждый должен стремиться быть интегратором, что единство команды зависит только от меня? То есть правильно такая постановка вопроса?
Это верно, но это надо воспитывать постепенно, постепенно. Это самое последнее.
Ну, вот как раз я его выделил как последний принцип. То есть взаимное поручительство, взаимная ответственность, она уже должна быть на более поздних этапах.
Да.
Потому что ну, это действительно уже серьезно. Дальше. Значит, это мы разобрали третий этап формирования. Да? То есть первый этап у нас был этап знакомства, потом этап был, называется, этап бурления, то есть когда вдруг проявляются какие-то конфликты, и они будут проявляться. Третий этап – это уже формирование, которое помогает вернуть вот над этими всеми конфликтами вернуться в состояние единства связи. Четвертый этап – это построение окружения и функционирование команды. То есть на этом этапе, после того, как мы прошли все эти принципы, сначала услышали о них, потом уже чувственно каким-то образом через какие-то упражнения прошли, мы говорим уже об этапе влияния общества на окружение. То есть люди уже на этом этапе должны ценить общество. Они понимают, что общество – это лаборатория, это инструмент, который меня строит.
Да.
Меняет мои свойства, качества, склонности, которые в потенциале как бы заложены у меня, но они, только общество может высвободить их во мне.
Да.
Что еще на этом этапе человек должен осознать? Какие критерии можно ввести для оценки качества продукта, который мы создаем в команде? Мы создаем продукт объединения.
Ну, если вы уже подходите к тому, что вы видите, что это за продукт, вы можете начинать исследовать, каким образом он может изменить общество, государство, человечество.
Ну, это уже, да, это уже пятый этап, тоже очень важный. Он называется деятельность. То есть человек уже начинает ощущать необходимость передать эти знания другим. То есть на каком-то определенном этапе, ну, допустим, через год, наверное, люди, которые будут обучаться на этом курсе, и, допустим, они уже поняли все то, о чем с ними говорили, у них должно возникнуть, и это, кстати, будет проверка, может быть, как проверка методики, что она работает, должно возникнуть желание передать это остальным, потому что они зависят от остальных людей. Здесь, конечно, целесообразно уже начинать проводить, вот это вопрос к вам, какие-то профессиональные навыки, то есть ораторские навыки, управленческие навыки, то есть стоит давать, да, потому что, ну, наверняка людям будет не хватать этого, навыки маркетинга. И здесь вопрос к вам, какая связь с интегратором на этом этапе должна быть? Вообще она должна меняться на протяжении всего этого процесса, вот от начала и до вот такого конца?
Связь с интегратором в тех членов группы должна, естественно, быть более творческой. Она должна быть более дружеской. Они должны чувствовать взаимное сближение, все члены группы с интегратором, и понимать, как они взаимодействуют и формируют себя уже для следующих высоких целей.
Ну вот, допустим, курс, мы говорим, год, а если бы он был 2 или 3 года, вот эти люди, когда они уже сами стали интеграторами, они как должны, все равно должны продолжать учиться у того же интегратора, проходить эти курсы, или они становятся равными ему?
Я думаю, что по ходу дела они будут уже сами становиться интеграторами в младших группах, да. И поэтому у них будут уже совершенно другие взаимодействия между ними, между ними и их первым интегратором и так далее.
А скажите, вот такие члены команды, они должны сами культивировать важность такого интегратора? Еще в процессе самого обучения?
Они должны обязательно об этом
говорить. То есть
между
собой говорить, да?
Обязательно, да. Это величие интегратора в их глазах позволит им быстрее продвинуться вперед к интеграции своей.
И еще вопрос. Как такая мини-группа должна быть связана с другими группами, которые также занимаются по такой программе? Ну, допустим, мы говорим о нескольких тысячах человек, и на таких вот групп несколько сот групп таких будет.
У них должна быть выявлена общая цель. Они должны между собой этой общей целью делиться, обсуждать. Они должны организоваться уже в одну общую команду, которая включает под своим зонтиком все эти группы маленькие, и ими одновременно должны руководить все интеграторы вместе. То есть это также объединяет и формирует всех интеграторов. И таким образом они становятся уже системой.
То есть они должны, у этих групп должны быть какие-то общие мероприятия, связь должна...
Да, естественно, конечно.
Совместные какие-то,
да,
встречи.
Да, общий орган, их общее взаимодействие, да.
На каком этапе начинать вот это вот взаимодействие?
Ну, где-то через полгода после начала занятий уже что-то можно начинать делать.
До этого они только в своей маленькой группке?
Да, это как дети маленькие. Могут играть только с собой.
Ну и последний вопрос. Многие психологи говорят, что команда – это как какой-то сверхорганизм. Это отдельное живое существо, сеть связи, где сама команда, она больше, чем сумма личностей.
Да.
Так они говорят. И к этому чувству члены команды сами должны прийти, или это не искусственно созданная какая-то вот организация, это природная модель, и если правильно подключиться – то как в интернете мы просто входим в сеть, в поле, а команда как проводник.
Если мы правильно включаемся в команду, то она начинает воздействовать на нас, как совершенно отдельно от нас внешняя высшая сила. Хотя создана она нами, и мы в ней взаимодействуем, но благодаря тому, что мы культивируем в ней объединение, вот это объединение, оно становится над нами, и уже воздействует на нас.
То есть получается, что сама команда, можно сказать, что это как проводник?
Да.
Для достижения какой-то более высшей цели?
Следующего уровня объединения.
А что вот в этом поле, когда вот через эту команду ты начинаешь ощущать какое-то информационное поле, это информация, это сила?
Единая сила, объединяющая всех их, которая несет в себе огромную информацию, новую информацию с нового уровня природы, потому как она несет в себе объединение, чего нет в человеческом обычном обществе. То есть вспомни, с чего мы начали час назад,
да.
И к чему мы сейчас можем прийти.
Да, это интересно. Только если бы, конечно, можно было это все показать человеку заранее и дать ему попробовать.
Можно сделать это. Какие-то фильмы, какие-то, такого типа. Обязательно. И показать человеку, куда он вступает и что он делает.
Это же не просто мы сейчас сделали команду, чтобы заработать какие-то деньги, или просто провести время. Это все-таки говорится о каком-то информационном поле, о новых чувствах, новых связях, новых постижениях.
Да.
Спасибо вам большое. Мы разобрали тему командообразования. Будем работать над этим. Много советов получили. И до следующей встречи.
Удачи.
До свидания.
До свидания.